Глава 17. Людская злоба. Года три тому назад, — начал Муртуз свой рассказ, — в одном селении проживал молодой бек, человек не богатый, но и не бедный. Бек у турок бей, в Туркестане бей-бай, здесь в смысле дворянин. Титул бек присваивался людям благородного происхождения, в отличие от низших классов и от членов царствующего дома, князьям или вождям небольших племен, в отличие от кагана или хана, вождя более крупного государственного образования, должностным лицам, военным и чиновникам. Слово «бек» ставится обычно после собственного имени. Отец у него умер, а всем домом заправляла мать-старуха. У бека были две сестры, одна вдова, другая еще девушка. Молодой бек, звали его Кербалай Мустафа Машади Аласкераглы, занимался, как и большинство наших беков, скупкой и перепродажей пшеницы и хлопка. На Востоке в прозвище входит и имя отца. Например, если сына зовут Мустафа, а отца его звали Аласкер, то имя сына составляется так: Мустафа Аласкер Аглы, Аглы сын, а также голова. Если человек имеет титул Кербалая, Машади и Гаджи, то титул при этом ставится впереди имени, равно как и титул отца. Например, если Мустафа был Кербалай, а отец его Аласкер Машади, то выходит следующее: Кербалай Машади Аласкер Аглы. Титул Кербалая получают те, кто побывал в паломничестве в городе Кербалае. Титул Машади присваивается посетившим в паломничестве город Мешхет, а титулом Гаджи, самым почетным, награждается съездивший на поклонение гробу Магомета в Мекку. По роду своих занятий ему приходилось часто отлучаться из дому и разъезжать по разным селениям и местностям. Вот в одной из таких поездок он случайно увидел в одном селении молодую девушку, произведшую на него сильное впечатление. Он тут же познакомился с отцом девушки и стал ее сватать себе в жены. Старик-отец согласился, но заломил слишком большой кебин. Кебин — это плата отцу невесты. Долго спорили, торговались, наконец условились так, чтобы Мустафа уплатил половину выкупа и брал себе в дом невесту, но с тем, чтобы окончательно свадьба была совершена только после того, когда жених уплатит и вторую половину кабина. Это было необходимо еще и потому, что невеста была слишком молода, ей не было 12 лет. Раньше этого возраста браков не заключают, делают только нечто вроде вашего обручения. Так поступил и Мустафа. Обручился со своей невестой, уплатил тестю половину кабина и повез девушку домой. Но тут его ожидала большая неприятность. Старуха-мать страшно рассердилась, узнав о поступке сына. С одной стороны, она нашла, что кабин слишком велик, и невеста его не стоит. С другой, а это главное, она рассчитывала женить своего сына на сестре покойного мужа своей дочери-вдовы. Благодаря такому браку, по нашим адатам, все имущество переходило в род Мустафы. Однако делать было нечего. Расторгнуть обручение не представлялось возможным. Мустафа, искренне полюбивший свою девочку-невесту, слышать не хотел об этом. Да к тому же подобное расторжение представлялось и крайне невыгодным, так как в случае отказа жениха от невесты уплаченная половина кабина не возвращалась. Таким образом, отец невесты получал и девушку назад, которую он мог снова отдать другому за такой же кабин, и порядочную сумму денег, полученную от Мустафы. Надо было предпринять что-нибудь другое, и старуха, недолго думая, решила убить девочку. Это было тем выгоднее, что по условию, если невеста умрет раньше совершения брака, отец должен был возвратить полученную с жениха часть кабина. Однако, решившись отделаться от невесты, старуха должна была действовать крайне осмотрительно, ибо в случае открытия преступления ей, с одной стороны, угрожал гнев сына, а с другой — судебное преследование отца невесты, который, если не из любви к дочери, то из нежелания возвратить полученную часть кабина и, стремясь дополучить остальную, не позволит замять дело и выведет убийство на чистую воду, а в этом случае у нас в судже расправа короткая. Банка керосина на голову и кусок горящей ваты за пазуху. Сознавая, что одной ей не привести в исполнение свой план, старуха открылась старшей дочери-вдове, которая, будучи заинтересована в смерти девочки, охотно взялась помогать матери. Много планов перебрали они обе, но ни один не оказывался подходящим. Тонких, медленно действующих ядов у нас не знают, а смерть от грубой отравы сейчас же возбудила бы подозрение. Задушить, спихнуть в пропасть, утопить — тоже было неудобно, принимая во внимание отца невесты. Надо было изобрести что-нибудь потоньше, позамысловатей. Пока женщины изобретали план убийства, время себе шло да шло. Подходил срок совершения свадьбы. Мустафа скопил требуемую сумму и уже назначил день, когда он решил поехать к отцу невесты отвезти ему вторую половину кабина, как вдруг в доме совершилось несчастье. В одно утро старуха велела своей будущей невестке принести ей горсть муки. Мука находилась в мешке, помещавшемся в задней комнате, служившей кладовой. Не успела молодая девушка скрыться за дверью кладовки, как раздался отчаянный пронзительный вопль, и через минуту она выбежала назад, бледнее полотна, с искаженным от ужаса лицом. Держа высоко над головой правую руку, из которой капала кровь, она отчаянным голосом вопила: «Юрза, Юрза! Что случилось? Что такое?» С напускной тревогой в голосе начала расспрашивать старуха, мать Мустафы: «Отчего у тебя кровь?» «Меня ужалила Юрза!» — трагическим голосом закричала молодая девушка. «Только я открыла мешок и сунула в него руку, как почувствовала, что меня что-то сильно укололо, я взглянула, а в мешке Юрза!» Юрза, Гюрза — очень ядовитая змея в Закавказье и Средней Азии. «Пошлите скорее за Хакимом!» Хаким — доктор, врач, знахарь. Старуха, продолжая разыгрывать роль испуганной и страшно огорченной, сама побежала к проживавшему в том селении знахарю, но по дороге, как назло, ей то и дело встречались соседки, которым она не могла не рассказать о поразившем ее несчастье. Благодаря этим остановкам, а отчасти и тому, что глухой Хаким долго не мог взять в толк, о чем ему рассказывает так подробно и обстоятельно почтенная мать Мустафы, прошло слишком много времени, настолько много, что когда уразумевший, наконец, Хаким, с быстротой, на которую только были способны его старые ноги, прибежал в дом Мустафы, девушка находилась в агонии. Она билась на земле от нестерпимой муки и оглашала воздух отчаянными, душу надрывающими воплями. Через несколько минут несчастная скончалась. А часа два спустя прискакал сам Мустафа, бывший по делам в соседнем селении. Весть о смерти невесты поразила его как громом. Он громко рыдал, забыв свое мужское достоинство. Старуха-мать и сестра-вдова рыдали еще громче. Глядя на их печаль, никому бы и в голову прийти не могло, что смерть девушки была делом их рук. Они умудрились как-то изловить Юрзу и сунуть в мучной мешок в надежде на то, что когда невестка пойдет за мукой, змея, потревоженная в своем покое, непременно ужалит ее. Расчет их удался как нельзя лучше. Ни подозрений, ни сомнений ни у кого не могло быть никаких. Появление змеи в домах, причем они забираются не только в мешки с провизией, но даже в постели и кувшины для воды, у нас явление обыкновенное. Смерть от их страшных укусов тоже не редкость. Особенно часто гибнут дети и женщины. Тем бы так все и кончилось, если бы не замешался вопрос о возвращении отцом невесты кабинных денег. Старик был прижимист и, как все персы, страшно жаден. Отдать назад то, что он уже считал своим, ему казалось прямо невозможным. Под разными предлогами он стал откладывать расчет с Мустафой, а тем временем начал разнюхивать о всех подробностях жизни своей дочери в доме жениха и ее смерти. По некоторым данным, он скоро убедился, что мать Мустафы ненавидела свою будущую невестку и прочила своему сыну в жены другую женщину. Это известие усилило подозрения старика, и он с большой настойчивостью отдался своему следствию. И вот совершенно неожиданно он наталкивается на мальчишку-пастушка, который сообщает ему, что видел своими глазами, как рано на заре мать Мустафы со своей старшей дочерью ловили в глиняный кувшин юрзу. Это случилось как раз в тот день, когда умерла девушка, жившая у Мустафы, окончил свой рассказ мальчик. Получив такое важное сведение, отец пошел к Мустафе и высказал ему свои подозрения. Надо отдать справедливость молодому человеку. Он поступил в этом случае вполне благородно. Внимательно выслушав старика, Мустафа позвал к себе младшую сестру и подверг ее строгому допросу. Молодая девушка сама ничего не знала, она могла только повторить несколько фраз, случайно подслушанных ею из разговоров ее матери со старшей сестрой. Но для Мустафы эти фразы не оставляли никакого сомнения в преступлении, совершенном его матерью. Он был страшно поражен, и бешенству его не было границ. Но в то же время не мог же он выдать судьям свою родную мать и сестру. Надо было уладить дело. Отец невесты оказался сговорчивее, чем можно было ожидать. Он охотно согласился помириться на условиях не возвращать жениху полученной части кабинных денег и уплаты сим последним еще 100 рублей. Единственным последствием всей этой истории было то, что Мустафа, оставив мать и сестер в том доме, где они жили, сам уехал от них и поселился в одном селении. Теперь он уже женат и едва ли вспоминает свою погубленную невесту.